Дорогие наши слушатели, сегодня наш эфир «Беседа о вечном» продолжает встреча с клириком храма Рождества Христова, кандидатом педагогических наук, священником Владиславом Нечаевым. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мне бы с вами, отец Владислав, хотелось побеседовать о том, что такое добрая душа. И как человек может такую душу обрести? Вот сегодня мы все время говорим о том, что мир такой сложный, время такое сложное, люди такие агрессивные. А вот как получить человеку вот такую прекрасную, светлую душу и такое же чистое, благородное лицо? Вот это вопрос.
Наверное, нужно сказать, что каждый человек приобретает для этого богатое наследство, ибо свое детство он начинает как раз, наверное, в таком состоянии. Он имеет подлинно добрую душу, исполненную природных добродетелей, доверия, чистоты, радости, послушания и прочих добродетелей. И все это можно назвать то природное добро, которое действительно восхищает и взрослых, и есть некий идеал для самого человека в дальнейшем, потому что он начинает воспоминать это состояние, этот залог благочестия, который ему дан в дальнейшем, и к нему стремится вернуться, к этому золотому веку уже в взрослости. Правда, уже на других основаниях и другим путем, но это есть.
Буквально на днях был у нас такой интересный разговор о том, что вот человек работал в доме брошенных детей, ну, в доме малютки. Угу. И как раз приходилось ему общаться вот с этими людьми, которых оставили родители. Угу. И получается, вот он как раз свидетельствовал, вот этот мужчина свидетельствовал о том, что вот эти дети, они уже изначально как бы несут в себе вот этот вот, ну я бы так сказала, такой ген развращенности, вот дети брошенных родителей или дети, которые появились на свет вот таким нечестивым путем, что вот с этими детьми очень трудно. Вот это как раз та полная противоположность, вот как вы говорите, что вот это природное добро, добрая душа в ребенке уже, которая заложена в детстве, она восхищает. А как тогда вот в этом случае, вот с такими
детьми? Ну, в этом случае это тоже наличествует, но, к сожалению, очень быстро не спровергается теми порядками, которые бытуют в соответствующих учреждениях и даже, может быть, большей частью исходят от взрослых, потому что взрослые показывают равнодушие, взрослые как-то несправедливо и жестко наказывают, да. Взрослые, может быть, показывают какой-то дурной пример, там, лукавство какого-нибудь, например. И дети, они все это перенимают, и перенимают от своих старших товарищей что-то. В результате очень быстро это все становится каким-то таким, как бы, конвейером такой технологии, которая ведет человека ускоренным образом к взрослости. Поэтому мы имеем дело уже даже, наверное, не с детьми, не совсем с детьми, а с такими, можно сказать, поврежденными душами, которые слишком быстро повзрослели и принудительно, я бы сказал, повзрослели.
Так, а ну, вам вот не приходилось смотреть фильм Киры Муратовой «Мелодия для шарманки»?
Нет, нет, не смотрел.
Не видели. Очень-очень тяжелый, когда дети с украинского какого-то детского дома как раз едут в Москву, брат и сестра, искать своих родителей. Mm-hmm. То есть там отец уехал в свое время, а дети сами вообще от разных отцов. И совершенно такая, ну, пронзительнейшая история этих детей.
Ну, этому режиссеру свойственно вообще сосредоточение да, на таких темах достаточно тяжелых.
А может вот как-то наш кинематограф, вот как вы думаете, сегодняшний отражать вот тему нашей, опять же, беседы о доброй душе? Вот как вы оцениваете сегодняшний кинематограф? Я знаю, что вы любите кино, батюшка.
Ну, к сожалению, кинематограф скорее выполняет задачу, я бы сказал, критическую. То есть он талант, если режиссера имеется, то он скорее пытается не установить какой-то путь, которым человеку следует в жизни идти, и показать этот путь. А он скорее пытается, ну, в глазах человека раскритиковать те или иные явления современности. И это бывает очень сделано достаточно талантливо, интересно, с находчивостью, с творчеством режиссера. Вот. Но, а если говорить еще и про детей, то снять детей это вообще-то очень непросто. Потому что дети, они имеют какую-то свою жизнь. И это особый талант, наверное, к тому же еще. Поэтому вообще кинематограф представляет мало пищи для того, чтобы человек что-то узнал о детстве и как-то почувствовал это детство.
Вот как вы думаете, отец Владислав, почему зло, оно так привлекательно? Вот везде, на сцене особенным образом, в кинематографе. Вот недавно мы смотрели спектакль, и вот, казалось бы, можно показать психологию вот этого добра, а сегодня у нас показывают психологию зла, насколько оно агрессивно, насколько красиво как бы вот эта агрессивность зла. Это мы видим в очень многих спектаклях и фильмах сегодня. И дети уже настолько как бы к этому привыкают, что очень печально.
Почему привлекательно зло?
И непривлекательно добро.
И непривлекательно добро. Наверное, потому что зло все-таки оказывается, пускай искаженной, но личиной добра. Зло никогда не выходит в своем подлинном облике. Оно подделывается под добро, пытается показаться чем-то привлекательным. Ну, например, человеку, вот скажем, сейчас, да, ребенку ли, преподносится, ну, какой-то идеал. Например, ты творец, ты можешь делать что-то, и это, в этом не надо стесняться, не надо себя ограничивать. То есть ему предъявляются две ценности, которые насаждены Богом в мироздании. Это его, во-первых, личность, которая действительно бесценна. Во-вторых, это свобода, которая позволяет этой личности в мире что-то провозгласить, что-то чем-то обогатить, уподобиться Богу в своем творчестве. Но творчество беспредельное становится самодельщиной, как об этом говорил Сергей Иосифович Гессен. И в результате человек, ну, начинает говорить какие-то подчас даже не выдающиеся или, скажем так, пошлые вещи. И здесь уже творчество предстает своей оборотной стороной. Находясь не на своем месте, это оказывается злом. Злом для человека, злом для окружающих. Поэтому я бы сказал, что зло привлекательно именно по вот этой причине, что первоначально воспринимается его какая-то положительная сторона, как кажется, но, обманываясь, человек потом пожинает горькие плоды.
А почему не привлекательно в таком случае добро?
Ну, почему оно не привлекательно? Добро привлекательно, просто, наверное, человек не умеет, взрослый, преподнести ребенку добро как что-то радостное, что-то душеполезное, увлечь добром. А так-то добро содержит в себе всю полноту, почему бы не сделать его таким действенным. Возьмем, например, исполнение какого-то прекрасного музыкального произведения. если человек услышал его, да даже если он без царя в голове, он и то остановится и вслушается в то, что звучит. И остановится, и что-то от этого извлечет. Поэтому надо здесь, наверное, просто взрослым понять, что добро имеет свою силу, и надо им пользоваться.
А вот определение пошлости, как вы понимаете?
Пошлость – это приписывание каким-то ценностям, стоящим на одном месте, более высокого положения. В результате они чего теряют? Свою ценность и начинают притязать на то место, которое не должны занимать. Это вот и становится пошлым.
Помните такое стихотворение у Агни Львовны Барто «Вовка, добрая душа»? Это мальчик, который старался всем услужить, всем помочь, поводиться с маленькими детками во дворе. Куча-куча добрых дел, которые он совершал. Такое искреннее очень стихотворение. Вот сегодня как-то у нас не очень много таких людей, как этот Вовка. И как научиться вообще делать вот это добро?
Ну, чтобы делать добро, нужно человеку, будь то взрослый или ребенок, быть духовно богатым. То есть, если мы пробудились, и в душе нашей требуется какая-то цельба, более чем мы испытываем избыток жизни, стало быть, мы это добро с большим трудом можем совершить. У нас нету на то побуждения. Поэтому если же человек проснулся, его окрылила надежда на то, что в этот день тоже в его жизни случится что-то великое, божественное, если он чувствует рвение духовное, если у него есть что сказать. Но почему вы так говорите?
Этого божественного рвения.
Вообще говоря, ну почему? Он может проснуться со светлым чувством в душе.
С радостью.
Да, с радостью, с надеждой, с желанием, с ожиданием чего-то. Если это нет, то почему он должен задать себе вопрос? Этого нет в его жизни. Где-то он поставил препон этому вот зарождению всего этого доброго в своей душе. И надо, значит, в себе что-то исправлять. Поэтому духовно богатый человек, наверное, он и добрый оказывается. Но единственное, только надо иметь в виду, чтобы не спутать доброту, не быть добреньким. Вот, потому что добренький – это человек, угождающий людям, а добрый – это человек, служащий Богу. Поэтому вот не надо это перепутать.
Ну, надо... может же просто быть добрый человек. Как-то вот нет вот золотой середины между добреньким и добрым.
Ну,
как-то вот тут очень высоко получается, что добрый – служащий Богу, а добренький – это уже вообще заискивающий перед людьми.
Ну, как бы то ни было, рано или поздно человек испытывается вот этими обстоятельствами, что ему приходится выбирать, кому он служит. Его просят об услуге, об одолжении, о милости какой-то. И не всегда это оказывается в пользу другому человеку.
А вот человек, он всегда это понимает? То есть он всегда может определить для себя, кому он служит? Вообще он задает себе такой вопрос? Вот наступает у него такой его уровень сознания?
Ну зачем же тут ему непременно уровень сознания, коль у него есть интуиция, и он может по сердцу сказать, так ли это ложится на сердце, эта просьба, или какие-то возникают сомнения, какое-то смятенное чувство. Может быть, ему стоит вот как раз сердце послушать в таком случае, а не прибегать к таким большим раздумьям, категориям, что сознанию какому-то там, что к кому я служу и так далее, а просто так для себя понять, что что-то здесь уже излишне, не стоит это.
Батюшка, вот мне сегодня хочется, чтобы вы в нашей передаче, которую мы назвали «Добрая душа», вспомнили несколько примеров из литературы хотя бы, вот о таких интереснейших личностях, которые вот путем своего смирения, своего послушания, как они могли менять других людей, их поведение. Вот когда после общения с такими людьми человек вот по-настоящему начинает задумываться о своей жизни, о своих приоритетах, о своем отношении к Богу. Вот мы сейчас читаем «Маленького принца», перечитываем как дома с дочкой. И я даже хотела сегодня принести эту книгу, но она оказалась достаточно тяжелой, я вот ее просто не взяла, хотя там была одна глава, которая начиналась тем рассказом, что такое земля. То есть она как бы очень, очень интересная, вы не помните.
Ну, я помню более или менее эту книгу, да, и согласен.
Что она из себя представляет, и какое глубокое вообще видение.
Да. Вот там эти... есть вот буквально в каждой главе, если не сказать в каждой строчке, вот это восприятие мира детства, его правды, его истинности, его чистоты. И, конечно же, те персонажи, которые встречаются на пути маленького принца, они ну, просто не спровергаются с этих своих положений, они, вся их неправда.
Там встреча была с географом.
Лукавство, оно просто сразу же обнажается. Мы, конечно, даже вот в нашем театре прибегаем к этому повествованию о детстве. Например, не так давно было занятие, в котором требовалось уже ребенку стать на позицию взрослого и, может быть, как-то сделать жизнь взрослого более правильной своими ответами. Там маленький принц встречался со стрелочником. И у маленького принца звучит такое вот правильное понимание. Он спрашивает, куда они едут, о людях, которые путешествуют на поезде. Вот. Ну, а стрелочнику это без разницы. Вот. Но когда он видит поезд в обратную сторону, он говорит, они уже возвращаются. То есть в его понимании человек не должен нигде задерживаться, он просто легко может туда и обратно. А потом, когда он видит поезд, идущий в ту же сторону, что и первый, он говорит, они хотят догнать тех первых. То есть у него понимание...
Он очень какой-то все равно производит впечатление странного ребенка. Согласитесь, правда? Странного мальчика.
Ну, может быть, он не знаком с земными обычаями какими-то, но вот в этом глубокая правда, что, может быть, действительно, они хотят догнать тех первых. То есть смысл жизни человеческой во встрече, в сретении, это же очень глубоко. Быть с другим человеком, по-настоящему с ним, находиться глубиной сердца, дружить с ним, это есть настоящее. Вот. Но здесь вот стрелочник дает такие ответы, в которых в его сквозит мировоззрение, ну, какая-то усталость от жизни, бессмыслица, рутина, которой он занимается. Он говорит, что ничего они их не хотят догнать, они сами не знают, куда они едут и так далее. И вот ребенку нужно было изобрести ответы взрослого, которые были бы насыщены вот смыслом.
Ну вот, поскольку мы сейчас упомянули маленького принца, у меня-то вот возникает тоже ощущение такое, что книжка-то очень философская и очень непроста. И как вот родитель может помочь ребенку эту книгу прочесть? То есть вот эти все символы, это понимание маленького принца, эти встречи. И у меня, знаете, такое возникло, возникла какая-то параллель с «Алисой в стране чудес». Хотя я к этой книге отношусь, ну как бы, отрицательно, так скажем. Угу. Мне кажется, что она не совсем как бы здорова с точки зрения психического, например, состояния автора. Я знаю, что Алису очень-очень любят многие, а любят, даже не могут объяснить, за что. Вот когда начинаешь спрашивать, почему тебе нравится? Ну вот там много фантазий, там много всего интересного, а в принципе человек вообще не может объяснить, что нравится в этой книге. Я таких вот, по крайней мере, не встречала, кто бы вот обстоятельно объяснил, чем так хороша книга «Алиса в стране чудес». А вот с «Маленьким принцем» здесь уже какое-то другое восприятие. Здесь понимаешь вот эту внутреннюю глубину, что вот хочется вот эти как-то пласты и даже ребенку своему попытаться вот это вот объяснить, что ты понимаешь сам.
Ну, видите, эта книга скорее для взрослых, нежели для ребенка. Наверное, в ней «Маленький принц», ну, наверное, он какой-то служитель правды, так скажем.
Ну, вы ставили спектакль ведь тоже в театре в своем детском.
Ну, мы вот зарисовки какие-то из этого произведения «Встречи маленького принца» использовали, но весь спектакль мы и не ставили, потому что...
Ну, вы же ставили какие-то задачи себе, правда?
Задачи, вот.
Вот, да. А это ведь и какие?
Войти в сознание ребенку, в сознание взрослого с той целью, чтобы... и почувствовать себя взрослым, и осознать с позиции взрослого себя, и, может быть, преобразить эту взрослость в какое-то положительное русло. Поэтому вот такую задачу ставили. То есть ребенок должен иногда посмотреть на себя иначе, да, чем он обычно смотрит. Вот именно это здесь и происходило. Но другое произведение, например, которое... вот несет себе вот эти детские добродетели, с моей точки зрения, это творчество Виктора Драгунского, в котором мы видим героя, ну, например, Дениску и прочих, Мишку.
Слонова.
Да, и прочих разных
персонажей. Ну, чудесные, персонажей. Конечно, рассказы. Просто
да,
вот
но вне, почему они вот именно чудесные? Да. Потому что в них...
Очень простые.
Ну, простые, но в них есть всегда вот это вот детство. Вот, и ребенок здесь, ну, проявляет свою доброту. Как бы он может увлечься чем-то и сказать потом, время умеет прятаться. Вот, или он может искренне реагировать на что-то. Ну, как, например, девочка на шаре, да, хлопать девочке, не хлопать клоуну и так далее. То есть он может очень разно себя повести, вот, и...
А вот помните, такой у него был рассказ Виктора Драгунского, название я, конечно, забыла, но начинался он тем, что они заходят, Мишка и Дениска, в зал, где слышат, как их преподаватель музыки играет что-то, mm-hmm. исполняет сам для себя. Mm-hmm. И вот они заслушались. И потом, когда он закончил это исполнение, он делал это исключительно для себя, просто в школе сидел в зале и играл. Как uh-huh. выяснилось, по-моему, он играл даже Шопена, потому что он потом uh-huh. сказал, что это мой любимый композитор. Uh-huh. Рассказ этот, конечно, вообще я считаю гениальный. В том смысле, что когда у них начинается вот эта беседа, а что тебе нравится, а что ты любишь, и потом Мишка, ну, буквально там на несколько страниц начинает, то есть он вот потоком просто перечисляет все то...
Гастрономические предпочтения, да?
Да, помните, mm-hmm. да?
Да, да. Это называется «Что любит Мишка, что люблю я», там тоже есть.
Вот так называется да. рассказ, да? Ну, пусть это будет так, но mm-hmm. вот Мишка-то, он для себя, как вы думаете, сделал какой-то вывод, mm-hmm. что все-таки... Ну, нельзя вот таким вот таким чревоугодием болеть и жить им только, что существует и действительно.
Ну, он потом
вот
добавил,
высокое.
Что он еще любит бабушку, маму, папу и так далее. То есть...
Но это потом тоже ему был задан какой-то вопрос,
ну, да,
учителя.
Наводящий.
Наводящий, да. Угу. Ну, рассказы, конечно, замечательные. Денискины рассказы.
Ну, вот там вот как раз вот этот мир детства предстает. Или, например, Вера ребенка, как, например, у них старший парень, такой мальчишка, одолжил велосипед, съездить якобы в аптеку за лекарством, но уехал, и они переживали за него, и все добавляли на садовое большое движение. То есть могло сбить его. Ну, на самом деле он у них просто велосипед увел, что называется. А у них вера все-таки оправдала этого паренька. Вот. То есть это очень замечательные даже рассказы. Но я бы сказал, что это еще подступы к той доброте, которая должна быть у человека. Мы же говорим еще, наверное, добрая душа про взрослого, ведь, да?
Конечно,
мы же к нему хотим приблизиться.
Да, мы про всех говорим. Поэтому... Но поскольку вы начали сегодня вот из этого мира детства, да?
Безусловно.
Что то это вот оттуда все.
Нужно оттуда и исследовать. Ну, а если переходить к более взрослой литературе, ну, вот еще, например, можно добавить здесь творчество Николая Семеновича Лескова, где, например, вот в его произведении «Зверь», которое тоже привлекает наше внимание.
Да, я его не читала, к сожалению.
Да. Там был дядя у мальчика, который был стар, жесток.
Это можно прямо детям читать,
да,
этот рассказ «Зверь»,
ну, я думаю,
да?
Можно, конечно. Угу. И никому никакую вину не прощал. Не то, что человеку, даже животному, даже зверю. И он пожелал наказать медведя, который до времени, будучи дрессированным, служил неплохо у него, значит, исполняя обязанности дворецкого даже какие-то там и так далее. Но однажды набедокурил, то есть там разорил погреб и так, напугал кого-то и так далее. И в результате тот устроил, на него захотел охоту. И вот мальчик Григорий, невольный свидетель этих событий, он на время приехал в имение дяди, он с такой искренностью хочет помочь медведю и его дрессировщику Храпону, чтобы не случилось вот этой вот как бы, ну, беды, можно сказать, что только что вчерашний приятель и друг медведь, и тут его хотят расстрелять, можно сказать, на этой охоте, которая по всем правилам проведена, и там никакого шанса нет убежать. И он для того, чтобы нарушить жизнь этого имения, и с одной стороны оказывается на чердаке, чтобы попытаться заглушить эолову арфу, которая звучит от ветра и постоянно наводит на всех тоску своими звуками, раздающимися. Он кажется, что это заколдованный какой-то инструмент, который просто на все имение какое-то вот наводит настроение ужасное. А потом он еще врывается в спальню к дяде и упрашивает его, чтобы он помиловал медведя, потому что тот ревет в яме охотничьей, вот уже перед самой охотой. Но и тут дядя ему отказывает.
То есть зверь-то это оказался дядя все-таки?
А? Не, но вы правильно понимаете суть произведения, но на деле-то вот все-таки это вот старание мальчика Григория и прочих, они приводят к тому, что дядя простил. Вот. Простил и зверя, простил и дрессировщика, Храпона и прочих
разных. То есть вот, да, это происходит как раз очищение, да, такое?
Да. И здесь какую-то свою лепту внес мальчик Григорий. Поэтому вот добрая душа, но здесь мальчик Григорий ничем не выдающийся, он как бы не какой-то он труженик, не отличается каким-то мужеством большим.
Обыкновенный мальчик.
Да, обыкновенный мальчик, но он живо участвует, да, живо участвует и не заглушает себе голос сердца.
Ну, помните же Тёму и Жучку тоже, ведь потрясающий
Тёма и Жучка,
рассказ.
Да, Тёма и Жучка.
Гарина Михайловского.
Да, Тёма и Жучка, конечно, но Тёме были свойственны такие проявления чрезвычайные в его характере, и, конечно...
Он какой-то несколько такой экзальтированный, по-моему. Мальчик был с такой тончайшей нервной системой.
Да, да. Ну, тоже...
Чувствовал очень свою собаку. вот ее боль.
Ну, тут не только с собакой у него там были эпизоды, и прочие эпизоды разные, где он сорвал цветок папин, да, где он отправлялся в Америку на лодке к пароходу, чтобы отплыть, и прочие разные такие случаи. Бросил, кажется, в мясника камнем. Вот, то есть это у него такие были очень... острые впечатления. Но это все добрая душа, да, детство добрая душа, но взрослый-то какой человек у нас окажется взрослый, добрым? Тут, видите, на самом деле это все очень непросто в этой судьбе. Вот, например, у Николая Семеновича Лескова, потому что быть добрым – это значит быть битым, так можно сказать. Вот у него есть такой персонаж, я, к сожалению, произведение самого не помню, как называется. Персонаж такой дурачок. И он у него все время брал чужую вину. И однажды за чужую вину он, сказав, что это сделал он что-то там недолжное, он был пленен, отвезен в рабство к татарам. Там долго вызволялся из этого рабства и так далее. То есть... это вот пример того, как, ну, как доброта, действительно, это доброта. Это пример доброты, когда человек за чужую вину искренне, желая пожалеть другого, выдает себя, что это я сделал.
Ну вот, опять же, с такой житейской точки зрения, это как-то вот совсем не нравится даже детям, вот. Это понимание, что когда ты добрый, значит, тобой пользуются. Вот как вы говорите, значит, быть битым. Ну, но да. Мы-то взрослые уже это хорошо понимаем. Мы-то уже тоже битые. И мы уже знаем цену этого добра.
Пример, как и что здесь происходит. То есть, или человек решается на вот это вот... отсутствие срединного пути, что ни в каких-то мерах, ни в каких-то приличествующих формах, ни в каких-то нормативных рамках, а прямо-таки до конца берет и исполняет это добро.
Ну вот стяжать-то вот эту добрую душу очень ведь непросто. Для этого, может быть, нужны какие-то, опять же, семена, которые заложены в человеке, в детстве они заложены, могут быть, конечно же. Или что для этого нужно? Вот как Господь нам говорит: «Когда приду я на землю, то найду ли я веру на земле?» Вот эти слова я очень часто вспоминаю. И действительно, что Господь увидит вот в своем втором пришествии? Всегда вот этим вопросом как-то задумываешься. Будет ли вера, любовь на земле?
Ну, тут вы самую суть задеваете этой проблемы. Дело в том, что действительно человек, который творит добро, он должен преодолеть себе страх, вплоть до того, что он, наверное, должен не бояться и смерти. Значит, это человек, который... имеет глубокую веру, потому что только в вере человек может прийти к такому мужеству. Это человек, который, ну вот, идет по пути предстояния Богу, потому что он не смотрит на других. Остальные, потому что могут не показывать такого примера, а наоборот, вести его по срединному пути, по пути умеренности и какого-то благоразумия, так сказать, в кавычках. И, конечно же, вот такой человек, ну, значит, это человек выдающийся, человек подвижничающий в своей жизни. Он идет этим путем.
А вот вспомните еще, отец Владислав, ваш любимый образ в искусстве, да, который вот вас потряс.
Не обязательно добрый.
Добрый. Только добрый.
Ну, давайте возьмем еще добрых персонажей Федора Михайловича Достоевского, которые самые светлые у него образы – это, например, Алёша Карамазов, который тонко угадывает, что в душе каждого, каждому стремится услужить тем или иным образом, всегда стремится быть в деятельности, в бодренности, и также и в благожелательстве к человеку, светлым оком смотрит на любого человека, каким бы он мог быть, что в нем доброе можно рассмотреть нынче. Вот. Ну и другой персонаж — это князь Мышкин, который, ну, тоже в каком-то смысле собою показывает вот этот путь. Не боится он пострадать за кого-то, не боится быть осмеянным. Вот. И даже сам считает это обыкновенным и, наверное, заслуженным, что над ним смеются, как-то не почитают его.
Вы бы, батюшка, так смогли, как князь Мышкин?
Ну, к этому надо приуготовиться, чтобы таким быть.
Он же был простой человек.
Ну, он был простой человек, но что с ним происходило в этом делании за границей, мы же ведь не знаем. Поэтому целые годы он провел в каком-то внутреннем размышлении, в сострадании Марии, которая вот там описана в его рассказе, каких-то глубоких событиях, общения с детьми. Поэтому можно сказать, что он приехал сюда,
в Россию,
уже будучи приуготовленным к этому какому-то пути.
Вот. Что-то он там понял на Западе.
Да.
Что-то он понял. Очень важное и главное, князь Мышкин.
Ну, здесь суть не в том, что на Западе, а суть в том, что в каких-то занятиях, которые были очень уместны.
Но в то же время вдали от родины.
Ну да.
Вот. Ну вот смотрите, человек вот такой доброй души, вот такая душа, она действительно всегда связана с благодатью Божией, она всегда связана с радостью. И вот, ну, мы очень много читаем этого у Ильина, когда он потрясающими, конечно, своими трудами рассказывает и в письмах своих, и в каких-то зарисовках, когда он говорит, что вот мы, православные христиане, мы должны быть вот такой заслонкой. Вот о нас должно как бы все разбиваться.
Угу.
Вот, то есть тебя бьют и ругаются, там гневаются на тебя, раздражаются, а ты вот своей кротостью все, вот не даешь злу дальше двигаться, как вот броней своей какой-то, вот этой доброй душой все это закрываешь, смягчаешь, спасаешь мир от дальнейшего вот этого вот движения, этого зла.
Ну, именно так и нужно, так сказать, заземлить любое зло, чтобы на нас оно закончилось. И в нашем сердце не осталось.
Какие силы надо в себе иметь, правда?
Ну, это силы божественные, которые Господь дает человеку. То есть в постоянном богообщении человек это, оказывается, способен совершить.
Ну, сегодня мы будем заканчивать нашу передачу, которую мы назвали сегодня «Добрая душа». И как стяжать эту доброту душевную, духовную в том числе.
Да, к сожалению, расстаемся с этими прекрасными героями, с прекрасными людьми, которые...
И их авторами интересными.
Да. Я бы предложил нашим слушателям пуститься в этот путь размышлений о доброй душе, потому что, наверное, каждый из нас в каком-то осуеченном состоянии забывает об этом, что мы должны быть добрыми. И, как говорится, добрые слова и кошки приятно. Если человек добр, то все к нему потянутся.
Я просто сегодня, батюшка, тоже вспоминаю, как я, представляете, разговаривала с вороной на кладбище. С такой огромной. И она вот остановилась на дорожке, и она прямо так чувствовала вот все вот эти интонации к ней обращенные.
Угу.
И она так перевернулась. Она сначала стояла хвостом как бы ко мне, прыгала по дорожке, потом прыгала, что-то ей стала говорить. и вот хвостом, а потом она развернулась лицом, мордочкой, или как у них у птиц называется, наклонила вот так низко-низко головку и слушала, и потом ей достала свой завтрак, хлеб. Да, у меня был очень такой хороший белый хлеб, и она с таким удовольствием сама съела и пригласила подружку свою, и теперь мы стали друзьями. Вот такая вот сентиментальная история, которая мне очень понравилась. Я хочу тоже закончить нашу передачу сегодня о том, насколько красиво, когда люди благородны, когда они добры, они очень становятся красивы от этого. Необыкновенно красиво. И очень хочется, чтобы мы вот и сами умели это проявлять, и чувствовали эту красоту в других людях. Благословите наших слушателей.
Божье благословение да будет со всеми вами.
Сегодня в нашей программе, уважаемые слушатели, «Беседа о вечном» принимал участие кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, священник Владислав Нечаев. Сегодня мы назвали нашу тему беседы «Добрая душа».